Тема сегодняшней нашей беседы непосредственно вытекает из тех вопросов, которые прозвучали во время прошлой беседы. В частности, прозвучало даже не один, а несколько вопросов со стороны слушателей, из которых следовало, что люди предполагают, что и вне православной церкви, в частности, в католицизме, люди могут спастись. В силу этого нашу сегодняшнюю встречу я хотел бы посвятить рассмотрению вот этого важнейшего вопроса нашего спасения. Что такое спасение, где мы это спасение и в ком, и как мы обретаем. Поскольку если не прояснить этот вопрос, то и в принципе остальные наши рассуждения, остальные наши темы могут оказаться не вполне понятными, не вполне актуальными. Вот, потому что для человека, который думает, что везде можно спастись, лишь бы человек был хороший, для такого человека, конечно, непонятно, зачем, собственно говоря, тогда там сыр-бор, так сказать, городить, и мало ли кто во что верит, мало ли кто как считает. Главное, что все минимально соблюдали внешнюю порядочность, и этого достаточно для спасения. Людей с таким взглядом сейчас довольно много, и среди православных, тех, кто называет себя православными, тоже немало людей, которые распространяют вот такого рода идеи, которые сами их исповедуют, как ни странно и как ни печально. Такие люди говорят, что неважно, как верить, Господь добрый, Господь всех простит, Господь всех спасет. Язычник, атеист, там, мусульманин, иудей, буддист, католик, протестант, православный. Вот лишь бы человек был хороший. Такая вот у них идея. Неважно, крещенный, не крещенный, верит в Бога, не верит, признает Христа спасителем или не признает. Вот это все эти люди называют неважным и непринципиальным и допускают спасение неправославных иноверцев и еретиков. Это заблуждение, которое уничтожает все основание христианское. И чтобы это не звучало как мое голословное утверждение, процитирую слова святителя Игнатия Брянчанинова. Он говорит: «Те, которые дают добрым делам падшего естества незаслуживаемую ими высокую цену, впадают в величайшую душевредную погрешность. Они впадают, не понимая того, в уничижение, отвержение Христа. Часто слышится от них вопрос, отчего не спастись язычникам, магометанам, лютеранам и всем подобным. Между ними много самых добродетельных людей. Очевидно, что вопросы и возражения являются от совершенного незнания, в чем заключается погибель и спасение человеческие. Очевидно, что таким вопросом и возражением унижается Христос, выражается мысль, что искупление и искупитель не были необходимостью для человеков, что человеки могут удовлетворить своему спасению собственными средствами. Короче, этим вопросом и возражением отвергается христианство». Святитель Игнатий был не один, кто обращал внимание на вот эту важную истину. И это не является его каким-то отдельным частным мнением, это то, что вырастает из учения церковного, из опыта церкви и из самого Священного Писания. Как мы знаем, Господь сказал в Евангелии от Марка: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». 16 глава, 16 стих Евангелия от Марка. Также он сказал, что кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. И эти слова все церковные учители и святые отцы, начиная от самых древних до самых новых, понимали именно как сказанное о крещении. И само крещение понимается как рождение от воды и духа. Также и Священное Писание сохранило слова апостола Петра, который свидетельствовал, что кроме имени Иисуса Христа нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись, и нет ни в ком ином спасения. Книга «Деяния апостольских», 4 глава, 11-12 стихи. Эту же истину выражают многие святые отцы. Вот я не дерзну цитировать все известные мне высказывания святых, потому что в таком случае всю нашу беседу пришлось бы провести в цитировании. Но все-таки некоторые изречения я приведу. Вот святитель Кирилл Иерусалимский говорит: «Тот, кто хотя бы был добр по делам, но не получил запечатления водою, не войдет в Царство Небесное. Слово это дерзновенное, но не мое, ибо так определил Иисус». Вот святитель Афанасий Великий говорит: «Кто хочет спастись, тот должен прежде всего содержать кафолическую веру, коей, если кто не соблюдет целостности и непорочности, тот, несомненно, погибнет навсегда». И святитель Иоанн Златоуст тоже говорит: «Слышите все чуждые просвещения крещением, ужаснитесь, возрыдайте, страшна эта угроза, страшно определение. Невозможно, говорит Христос, тому, кто не родится водой и духом, войти в Царство Небесное, потому что он еще носит одежду смерти, одежду проклятия, одежду тления, еще не получил знамения Господнего, он еще не свой, а чужой, не имеет установленного в Царстве Божьем знака». Вот и святой Амвросий Медиоланский говорит: «Никто не входит в Царство Небесное иначе, как только через крещение». И он говорит, что даже оглашенный человек, который верит во Христа, верит, как учит Церковь, если он умер, не крестившись, и он не может получить отпущение грехов и сподобиться дару духовной благодати, если не будет крещен. И об этом хорошо тоже свидетельствует эпизод из жизни святого Григория Богослова, о котором он сам рассказывает. Он говорил, что когда он был молодым человеком и был в плавании, и разыгрался на море шторм, и был ужасный шторм, и все опасались, что корабль потонет, и все погибнут, и он больше всего переживал, что он может умереть, поскольку он был некрещенный, хотя он уже верил как христианин, но был еще некрещен, он переживал, что он может умереть некрещенным. Когда он сказал об этом другим, кто находился на корабле, то все они, как он говорит, забыли про опасность для своей собственной жизни и больше переживали о моей участи, что я могу умереть некрещенным и пойти в ад. И поэтому, когда все-таки корабль спасся, когда они не пострадали, то и он достиг до места назначения, конечно же, святой Григорий не стал медлить с этим. Блаженный Августин говорит: «Никто не достигает спасения вечной жизни, кроме того, кто имеет главою Христа. А иметь главою Христа может лишь тот, кто находится в его теле, которое и есть Церковь. Кто не между членами Христовыми, тот не может иметь христианского спасения. Всякий, отделившийся от общения с Церковью, хотя бы жизнь его была достойна похвалы, за то одно беззаконие, что отторгся от единения со Христом, не будет иметь жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Поэтому то, что мы говорили о спасении, которое относится только к Церкви, вот это все относится и к той истине, что и не только еретики или иноверцы, но и раскольники тоже не могут ждать спасения. Об этом тоже блаженный Августин говорил: «Кто не член Христов, тот не может спастись. Можно иметь почесть, можно иметь таинство, можно петь Аллилуйя, можно отвечать Аминь, можно держать Евангелие, можно иметь веру во имя Отца и Сына и Святого Духа и проповедовать ее, но нигде, кроме православной кафолической церкви, нельзя найти спасение». Также и преподобный Иоанн Дамаскин говорит, что без крещения никто не может надеяться на вечное спасение, хотя бы он был благочестивейшим из благочестивых. И блаженный Феодорит Кирский говорит: «Кто вне церкви, тот не примет жизни вечной». Блаженный Филакт Болгарский: «Кто уверовал, но не крестился, а остается еще оглашенным, тот и не спасен». И преподобный Симеон Новый Богослов говорит: «Великое благо есть веровать во Христа, потому что без веры во Христа невозможно спастись». И святитель Дмитрий Ростовский, уже из наших святых, он говорит: «Тайна крещения есть дверь Божьей благодати. Если не крестимся, даже кровь Сына Божия не спасет нас». И вот преподобный Паисий Величковский говорит: «Принимая во внимание, что вы от меня ищете наставления, могу ответить вам следующее. Премилостивый Бог совершает спасение православных христиан православной верою, добрыми делами и своей благодатью. Вера православная есть та, которую содержит единая святая соборная и апостольская церковь, и без этой веры невозможно спастись кому бы то ни было». Преподобный Иосиф Оптинский тоже говорит: «Душе неправоверующего, умершего при своих заблуждениях и не принесшего в них искреннего покаяния перед Господом, какая может быть надежда на спасение?» Также святой Иоанн Кронштадтский говорит о недостаточности к спасению и лживости протестантства, реформатства, как особых вероисповеданий говорить не стоит. Там все извращено, весь строй веры и богослужения. Святой Макарий Невский говорит уже из наших новых святых, что несмотря на то, что искупительная жертва принесена Христом Спасителем за всех людей, плодами ее могут пользоваться только те, кто имеет веру во Христа и принадлежит к созданному им церкви. Святой мученик Илларион Троицкий говорит, что признавать возможность спасения помимо церкви – это значит признать необязательность церкви. И также и священномученик Андроник Никольский говорит, кто не содержит во всей целостности и неповрежденности учения Христа и его церкви, кто впал в ересь, кто отпал от Христа и церкви, тот не имеет ничего общего с нею, тот лишен надежды на вечное спасение, которого сподобились все угодники Христовы. И святитель Николай Сербский тоже говорит, может ли человек спастись без церкви? Нет, не может, ибо церковь есть ризница Божьей благодати, без которой никто не может спастись, как не может жить рука, отсеченная от тела. Ту же истину о необходимости крещения, о необходимости веры и соединения со Христом в этой жизни, в Его церкви, возглашают не только Евангелие, не только святые отцы, но и официальные постановления, которые были приняты в православной церкви. В частности, послание патриархов Восточно-Кафолической церкви от 1723 года провозглашает «Веруем, что святое крещение, заповеданное Господом и совершаемое во имя Святой Троицы, необходимо, ибо без него никто не может спастись». И Господь, показывая сие, сказал без всякого исключения просто, «Кто не родится водой и духом, не может войти в Царствие Божие». То есть после пришествия Спасителя Христа все, имеющие войти в Царство Небесное, должны возродиться, а не возродившиеся и посему не получившие отпущения в родительском грехе, необходимо подлежат вечному наказанию за сей грех и, следовательно, не спасутся. Также и принятый Святейшим Синодом Российской Церкви в 1764 году чин в неделю торжества православия ясно провозглашает, не принимающим благодати искупления, проповедуемого Евангелием, как единственного средства к оправданию нашему перед Богом, анафема. То есть те люди, которые говорят, что и помимо веры во Христа можно спастись, и что вера во Христа – это не единственный путь к оправданию нашему перед Богом, те подпадают под эту анафему. Для чего я все это столь подробно привожу вашему вниманию? Для того, чтобы те люди, которые, скажем так, были запутаны современными проповедниками вот этого заблуждения, да и фактически это тоже осужденное уже учение, анафематственное, как мы видим в 1764 году, вот последователи этого заблуждения многих убеждают, многих смущают, кого-то и собственные помыслы смущают. Для того, чтобы напомнить вот эти свидетельства церковные, я и позволил себе привести столь много цитат. К сожалению, среди современных людей, называющих себя православными, очень немало встречается таких, для которых все это несущественно. Самое главное, как я верю, самое главное, что мне кажется более предпочтительным. Вот так я и буду думать. И не важно, что там говорил кто-то из святых отцов, не важно, что там в Писании написано, не важно, какие там есть постановления церковные. Людей, которые исповедуют такой подход к вере, я хотел бы проинформировать о том, что таким подходом человек называть себя православным не имеет права. Потому что православие – это не то, что я или кто-то придумал. Православие – это та истина, которую открыл нам Бог. И если мы любим Бога и желаем быть вместе с Богом, то мы и не веру, которую Бог нам дал, должны менять под себя, под свои предпочтения, под свои размышления, которые всегда нам кажутся самыми мудрыми, самыми правильными, исправлять, а наоборот, мы себя самих, свои предпочтения, свои идеи, свои представления должны исправлять в соответствии с той истиной, которая была открыта нам Господом и Спасителем. И поэтому наши какие-то идеи, которые нам кажутся правильными, мудрыми и так далее, если они противоречат свидетельству Церкви, то тогда мы должны их отбросить, свои собственные вот эти ложные идеи, последовать за свидетельством Церкви. У нас звоночек, да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот как мне покороче, но тем не менее очень как бы более ёмко объяснить человеку, что такое спасение? Вот как бы я начинаю тоже вот такие цитаты приводить, А человек говорит, а вот скажи покороче, что такое спасение? Я не могу этого сказать.
Спасибо большое за вопрос. Наша слушательница действительно здесь вскрыла одну из таких вот зловых причин популярности вот этого заблуждения и смущения людей на эту тему. Потому что люди очень часто неправильно понимают, что такое спасение, и, соответственно, неправильно понимают, что такое погибель. Они не понимают, что такое рай, что такое ад. Они представляют рай и ад как своего рода помещение. Вот есть одно комфортное помещение, куда попадают заслуженные люди, а есть некомфортное помещение, куда попадают все остальные. Если это представлять именно как помещение, то тогда, конечно, вопрос, ну, а что, Богу жалко, что ли, из одного помещения в другое перевести какого-то человека? Но дело в том, что это не помещение. Спасение – это не просто пребывание в каком-то комфортном месте. Или там погибель – это не пребывание просто в каком-то некомфортном месте. Царство Божие – это не место, а состояние. Это мир и радость во Святом Духе, как говорит апостол Павел в послании к римлянам. Поэтому, по слову Господа, и не скажут «вот оно здесь» или «вот оно там», ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть, говорит Господь в Евангелии от Луки. То есть Царство Божие – это сам Господь, Его любовь, Его единство и вечное пребывание с Ним и в Нем. И истинная вера во Христа, соединение со Христом в таинстве, вхождение в Его тело, церковь и жизнь по заповедям – это не просто внешняя формальность, необходимая для попадания в хорошее место после смерти. Это практический путь очищения от греха и соединения со Христом и обретения Царства Божия. И здесь, отвечая на вопрос нашей слушательницы, как объяснить коротко, что такое спасение? Спасение – это сам Христос. Поэтому, если ты с Ним соединился, если ты к Нему пришел при этой жизни, то и после смерти ты будешь с Ним. Если ты при этой жизни Его отверг, если ты при этой жизни выбрал иное, то тогда и в жизни будущего века ты тоже будешь вне Его. Христос есть Бог. Бог есть источник всякого добра и всякого блаженства, всякого радости. Поэтому вот как подходя, допустим, в темном лесу, подходя к костру, мы подходим к теплу и свету, а уходя от него, мы, соответственно, оказываемся в холоде и в темноте, точно так же и здесь. Если мы далеки от Бога, мы не можем не оказаться в состоянии мучения. Если мы сделали себя сами чуждыми Богу, мы получаем то, что мы выбрали. У нас еще звонок.
Добрый вечер.
Добрый вечер, отец
Георгий. Позвольте один вопрос.
Да, пожалуйста.
Когда мы обращаемся со словами «Пресвятая Троица, спаси нас», мы не оскорбляем ли Иисуса Христа как Спасителя? Потому что вы сегодня сказали, что единственное спасение через Иисуса Христа. Поясните, пожалуйста.
Спасибо большое за вопрос. Нет, не оскорбляем, потому что дело спасения рода человеческого – это дело, да, всей Троицы. Но воплотился на земле второе лицо Троицы Господь Иисус Христос. Поэтому спасение мы получаем, да, через Христа, через соединение со Христом. Но и само дело воплощения, и само дело создания и укрепления Церкви – это есть дело всей Святой Троицы. Стоит немножко рассмотреть то, что движет теми людьми, которые исповедуют вот это заблуждение про возможность спасения вне церкви. Вот когда я слышу постоянные такие уверения, что это все не важно, во что кто верит, главное, чтобы человек был хороший, то сразу возникает вопрос, что значит хороший? Кто определяет вот эту хорошесть? Это хорошее, это значит, не совершал каких-то социально вредных поступков. Нормально себя вел в обществе. Благодаря этому уже достоин быть спасенным, по их мнению. Но даже 10 заповедей Моисеевых, как мы знаем, они начинаются с того, что первые обязанности по отношению к Богу у человека, а не по отношению к обществу. «Я, Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим, не сотвори себе кумира» и так далее. И получается, что вот такой тягчайший грех, как неверие в Бога и непочитание Христа, воспринимаются людьми такого рода взглядов как какая-то мелочь. И разве можно, говорят они, из-за такой мелочи лишать человека после смерти единства с тем, кого они при жизни не желали ни знать, ни почитать? Конечно, не только можно, но это и неизбежно, потому что посмертное единство человека с Богом есть продолжение того единства, в которое он вступил уже при этой земной жизни, в этом назначении церкви. Точно так же посмертное отлучение от Бога есть продолжение того отлучения, которое человек избрал при этой жизни, которому он подверг себя, предпочтя Богу самолюбие и любовь к греху. У нас еще звоночек.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот у меня в руках книжка о вечности, игумен Нестор. Вот о книге Алексея Ильича Осипова. Вот, и он здесь подвергает резкой критике тезис Осипова, в котором он говорит, что муки загробные не вечные. Вот, ну и почему же не разберут вопросы и не запретят ему такие нести в массы на православных такую, в общем, кощунственную мысль, а наоборот, как мне известно, подвергли прещению вот именно этого игумена Нестора. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Что касается учения о конечности адских мук, о том, что вообще не то, что там мы говорим, вот мы разбираем заблуждение, что некоторые говорят, что вот хорошие там еретики или иноверцы, или атеисты спасутся. А вот это вот лжеучение, что вообще адские муки кончатся, оно говорит, что вообще все спасутся. И дьявол, и бесы, и какие угодно люди, все спасутся, потому что ад, он должен кончиться. Вот это мнение уже давно разобрано. И разобрано, и осуждено. И осуждено Пятым Вселенским Собором, и рядом поместных предшествующих соборов, и последующими соборами. Церковь всегда и везде и всюду исповедовала, что Господь сказал, что сии идут в муку вечную, а сии пойдут в жизнь вечную. И поэтому здесь как раз все давно уже рассмотрено и решено. Ну, собственно говоря, и книга отца Нестора, которую вы упомянули, я действительно ее читал, очень достойная книга, которая на хорошем уровне, аргументированном, показывает несостоятельность той позиции, которую вы упомянули. Поэтому церковь, собственно, здесь уже давно все сказала, это не какое-то новое учение. Ну а что касается вашего вопроса о том, вот почему там не последуют какие-то более действенные меры в этом отношении, ну я вот здесь не могу комментировать, но я слышал, что вопросы вероучения Алексея Ильича Осипова у многих православных христиан возникают, и эти вопросы некоторыми группами православных христиан были заданы на имя Святейшего Патриарха. И по факту вот этого обращения ведется рассмотрение вот, компетентными людьми, богословами. Поэтому я думаю, что надо подождать, какое заключение даст вот эта комиссия, которая рассматривает данное обращение. Я думаю, что там будет все вполне корректно, и никто не будет утверждать, что муки адские конечны. Это, в принципе, невозможно. Я бы хотел, возвращаясь к теме нашей беседы, рассмотреть несколько таких вот самых популярных возражений на истину о том, что только во Христе спасение, только в Церкви православное спасение. Вот в частности, люди говорят, ну вот православных христиан в мире меньшинство, а если можно спастись только будучи православным христианином, то получается спасающихся очень мало, а погибающих очень много. Вот они почему-то считают, что у Бога должны быть спасающимися там или почти все, или подавляющее большинство. Очень странно слышать такие слова от людей, называющихся православными христианами, потому что в Священном Писании уже этот вопрос звучал, и ответ на него тоже прозвучал. Вот в Евангелии от Луки в 13 главе говорится: «Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся? И Христос ответил: подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». И в другом Евангелии от Матфея тоже Господь говорит: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Если бы были правы приверженцы указанного заблуждения, то надо было бы, напротив, сказать, что широки врата и пространен путь, ведущий в жизнь, и многие идут ими, но тесны врата и узок путь, ведущий в погибель, и немногие находят их. То есть сам Господь уже нам рассказал ту реальность, что в человеческом мире спасающихся меньшинство. Он, как Бог, знал прошлое, настоящее и будущее, и Он из своего знания уже ответил нам. Поэтому Он сказал: много званых, но мало избранных. Евангелие от Луки, тоже 14 глава, 24 стих. И Он назвал церковь малым стадом. Можно вспомнить, как и в ветхозаветных книгах в одном месте говорится: «Этот век Всевышний сотворил для многих, а будущий для немногих. Многие сотворены, но немногие спасутся». Это третья книга Ездры, 8 глава, 1-3 стихи. Также святые отцы ту же истину говорят. Там святой Лука Воиносенецкий говорит, например: «Широко был закинут невод Христов над всем человечеством, но очень многое из захваченного им пришлось выбросить как негодное, и осталось малое, но драгоценное стадо Христово». Вот эту истину о том, что в роде человеческом много погибающих и мало спасающихся, это то, что мы, как христиане, услышали от самого Господа. У нас вопрос.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Какой у вас вопрос?
Да вы знаете, что я хотела бы сказать, что мне кажется, все-таки так категорично утверждать, что не имеет места переход из ада в рай, не следовало бы. У Господа милости много. И бывали такие случаи, когда люди переходили в светлое место из темного, если очень много молятся за людей. Или если, допустим, очень много страдают за грехи грешного рода. Так что, мне кажется, это очень категорично так заявлять.
Данный вопрос как раз хорошо иллюстрирует вот то, о чем мы говорили в начале нашей сегодняшней беседы. Человек слышит, с одной стороны, слова Христа, слова апостолов, слова святых отцов, слова от соборных документов церкви. А с другой стороны, его «мне кажется». И вот это его «мне кажется» для человека важнее, чем Писание, Слово Божие, Слово святых отцов. Ведь это же «мне кажется». Как об этом хорошо говорил преподобный Максим, исповедник, он говорит, что ум человека, естественно, влюблен в свои мысли. Поэтому они самому человеку, если он находится на недуховном, они, свои собственные мысли, ему кажутся самыми лучшими, даже если бы они были самыми безобразными. А вот, говорит, духовный человек, продолжает преподобный Максим, исповедник, он, наоборот, не доверяет своим мыслям. И чем более они ему кажутся разумными и правильными, тем менее он верит себе и других делает судьями своих мыслей. Правильно ли он думает или неправильно. У нас, к сожалению, такое трезвомыслие святоотеческое во многом утеряно. И, собственно говоря, вот и вопросы и сегодня, и в прошлые беседы, вопросы там про иерархов задают. В случае мирян положение ничуть не лучше, а, так сказать, даже и намного печальнее. Потому что и у мирян тоже вот это мое «мне кажется», и все. Все остальное по боку, что там цветы говорят, что Господь говорит, все абсолютно все равно. Главное, мне кажется. Мне кажется, что могут переходить, значит, могут. И мало ли, что, кто там цветы, святой Иоанн Златоуст, кто они такие по сравнению со мной, святой Амвросий Медиоланский, кто они по сравнению с моим «мне кажется». Вот я бы просил и нашу радиослушательницу, и других наших радиослушателей призадуматься о том, что для нас значит вера православная. Потому что если мы называем себя православными, мы должны верить так, как учит православная церковь. А если же мы верим тому, как мне кажется, то тогда мы не православные христиане, а просто себеверцы. У нас еще один звоночек.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Я вам очень благодарна за вашу беседу, настолько отрезвляющая. Вот если бы так почаще мы слышали это. Но вот всякий раз, когда я думаю о страшном суде, читаю, на эту тему, то возникает очень больной вопрос. А как же мы будем радоваться, как спасенные, спасенные, как могут радоваться, видя вот решение о близких, такое вот, если кто-то из близких не спасется?
Спасибо за вопрос. У преподобного Силуана Афонского есть как раз один рассказ. Он говорит, что знал одного монаха, который говорил, что ну вот если я спасусь, а допустим кто-то из моих близких родственников не спасется, я же буду о нем грустить, тогда мне уже и рай не в радость будет, тогда получается и радоваться об этом не смогу и так далее. И получается, какой же тогда и рай, если я буду скорбеть и печалиться о погибели какого-то из любимого мною человека. И преподобный Силуан Афонский говорит, что этому человеку Господь вот дал как ответ на его вот такие сомнения, размышления, потому что они были не от гордости, а от его вот искреннего желания разобраться. Господь однажды дал ему вот вкусить уже еще здесь, на земле, вкусить благодати. И этот человек, ощутив вот это вот блаженство, пребывание с Богом, настолько он уже не имел никаких мыслей, помыслов о тех других людях, которые где-либо, как-либо находятся, что он уже опытным образом получил ответ на это. Вот это рассказывает преподобный Силуан Афонский, но и другие святые, например, святой Григорий Двоеслов, они тоже прямо говорят, что да, после страшного суда тех людей, которые окажутся по правую сторону, у них не останется вот тех мирских, земных привязанностей к людям, которые выбрали левую сторону. Я бы хотел еще привести такой пример из нашей жизни. А вот мы разве не знаем, что сейчас где-то кто-то страдает? Всегда, когда мы живем, обязательно где-то на земле кто-то страдает и ужасно страдает. Идут войны, происходят жуткие преступления. И даже если бы мы хотели не знать об этом, нам постоянно об этом напоминают новости, о том, как кто-то где-то ужасно в мучениях умер или страдает, или так далее. То есть мы это знаем. Но вот зная все это, неужели у вас или у кого-либо там из ваших собеседников, неужели никогда не было момента радости? Каждый человек в своей жизни испытывал моменты радости какого-то, ну, даже будем говорить не про духовное, просто житейского счастья. Если здесь, на земле, мы можем радоваться, не зная, что кто-то где-то страдает, зная даже, что кто-то, может быть, страдает несправедливо, то тем более, как это может препятствовать нашей радости там, где радость будет совершенна, и где будет совершенное знание, что все, кто страдает, они страдают ровно в той мере и получили ровно то, что является плодом их собственного выбора. Земных, мучительных вот таких вот привязанностей и пристрастий уже не будет. И если вы помните, Господь сказал, что кто любит мать или отца, или жену, или сына, или дочь, больше меня не достоин меня. Поэтому если в нашем сердце разгорается огонь любви к Богу, то уже какие-то поползновения, как у жены Лотовой были, чтобы оглянуться назад и посмотреть, а как там оставшиеся, уже в душе нашей не останутся. И надо сказать еще вот относительно одного такого распространенного тезиса. Это те люди, которые вот говорят, что все могут спастись, кто хочет, утверждают, что вы берете на себя роль судьи, кто вам дал право судить и так далее. Но дело в том, что, повторяя неоднократно выраженную в Священном Писании предание истину о том, что спасение только во Христе и в Его теле православной церкви, православные христиане вовсе тем не опережают суд Божий. Они рассказывают об этом суде то, что уже о нем открыл Бог. Бог не просто сказал, будет какой-то суд, и все. Бог сказал, на основании чего человека будут судить или оправдывать. И вот, в частности, он говорит, кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают, говорит Господь Иисус Христос, Евангелие от Иоанна. Также он говорит, верующий в Сына имеет жизнь верую, вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вот. И апостол Иоанн говорит в первом послании, «Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца. Имеющий сына Божия имеет жизнь, не имеющий сына Божия не имеет жизни». Так что это не мы дерзаем, а Христос так сказал. А Он есть истина, и наша обязанность следовать Ему и верить Ему больше, чем самим себе. У нас еще один звоночек.
Батюшка, вот мы молимся за усопших и знаем, что у всех грехи были, когда мы умираем. Мы молимся за усопших, значит, Бог ведь слышит наши молитвы, и по нашим молитвам Он, как, ну, этих людей, Он может, я не знаю, как сказать, перевести в другое место, или у них будет какое-то другие уже там мучения, более такие легкие, там же, как сказано вот в Евангелии, что по ступеням там каждому место уготовано. Так вот, за время молитвы, поминания в храме, мы молимся, панихиды, вот читаем все, это же понять, вот как это понять?
Спасибо будет за вопрос.
Изменения, будут изменения. Угу.
Спасибо, понял вопрос. Поскольку слушательница спрашивала там про панихиды, поминания в храме, то это относится к умершим православным христианам. И вот согласно словам святых отцов, если речь идет про человека, который умер с верой во Христа и с желанием быть со Христом, но еще не очистившимся ушел из этой жизни, так сказать, поборовшим окончательно в себе какие-то вот злые недуги, то за такого человека, крещенного в церкви православной, верующего в то, чему учит церковь православная, и стремящегося ко Христу, за такого человека, конечно, молитвы могут помочь ему восполнить те добрые дела, которые он не успел сделать при этой жизни. И, соответственно, до времени страшного суда, когда, собственно, ад и рай начинаются после времени страшного суда, и до времени страшного суда души находятся в состоянии предожидания, как говорится, той Марка Фески. Души грешников предожидают муки, от этого мучаются, души праведников предожидают блаженства, от этого радуются. И вот до этого страшного суда, пока души находятся в таком состоянии, души людей, которые имели в себе веру и стремление ко Христу и принадлежали к Его Церкви, конечно, церковные молитвы могут переместить вот из состояния тех, кто предожидает муку, в тех, кто предожидает блаженство. Если же говорить про тех людей, которые не верили во Христа и, так сказать, не верили или не верили в Бога, про людей иноверцев или еретиков, да, то есть те, которые исповедовали искаженную веру, или те, которые принадлежали к расколам, то есть которые, хотя формально сохраняя веру, тем не менее отдалялись и противоставляли себя телу Христову, все эти люди, к сожалению, уже быть переведены в православную церковь после смерти не могут. Но наши молитвы все равно для них полезны и нужны. Вот так у нас сейчас вот по городу Москве, в частности, были плакаты, которые говорили, если человеку нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. То же самое и здесь. Если человеку нельзя поменять его выбор после его смерти, это не значит, что ему нельзя помочь. И свидетельство о том, что молитвы православных христиан за их неправославных сродников или близких, они дают некое облегчение тем, кто мучается в этом состоянии предожидания. Поэтому, конечно, молитвы нужны и полезны. Но единственное, что молитва не должна быть бунтом против Бога, манифестом против Бога. Как я помню, один вот человек мне писал, например, что церковь учит, что неверующие там некрещенные не спасутся, но у меня вот такой-то близкий родственник умер некрещенным, а я все равно буду за него молиться. И молиться именно с убежденностью, что Бог его по моей молитве должен сподобить рая. Вот подобный подход, он, конечно, делает молитву не только бесполезной, но и он делает и молитву в осуждение тому, кто молится с таким настроем. А приносить смиренные молитвы, как, например, оставили оптинские старцы, такие молитвы за неправославных, как можно, вот, где очень смиренно говорится, не говорится ни о спасении человека, некой милости, некой ослабе ему со стороны Бога, и где просит человек, молящийся о том, чтобы Господь не осудил, не поставил во грех такую молитву. Вот эту молитву оптинских старцев вполне, я думаю, можно использовать, она смиренная, она не противоречит истине. Надо сказать, что есть и такая позиция. Ну да, вот те, кто не крещенные, те, кто не верил во Христа, они погибнут. Ну а вот те, которые называют себя христианами, там монфизиты, несториане, католики, протестанты, другие разные еретики, они же говорят, что они веруют во Христа. соответственно, они могут спастись, так вот эти люди говорят. И, к сожалению, они забывают о том, что Господь сказал устами апостола Павла. Он сказал, ереси, это предающиеся ереси, Царствие Божие не наследует. Послание к Галатам, 5 глава, 20-21 стихи. Вот Слово Божие. И, собственно, именно поэтому, если мы помним эти слова Священного Писания, мы понимаем, почему святые отцы так бескомпромиссно боролись, даже с риском для жизни своей, боролись с ересями. А иначе мы окажемся в числе тех, кто не понимал принципиальности святых отцов. Вот, как и многие светские историки, которые пишут там истории церкви, они думали, что святые отцы ну, просто какие-то свои личные там преследовали амбиции, какие-то личные цели преследовали под видом борьбы с ересями. Но святые отцы некоторые пострадали при этом и знали, что они идут на страдания, знали, чем это грозит. Как преподобный Максим Исповедник, например, хорошо знал, чем ему грозит его принципиальность. А с него император-еретик даже не требовал, чтобы он исповедовал ересь. Он с него требовал, если это интересно, если почитать, он с него требовал, чтобы тот просто не говорил ничего против ереси, понимаете? Оставайся сам, пожалуйста, православный, верь, как хочешь, только не обличай ересь. Преподобный Максим на это даже не согласился пойти, зная, что за это он подвергнется тяжкому мучению, как оно и случилось. И другие святые отцы тоже, многие пожертвовали и жизнью, и благополучием, и здоровьем в борьбе с ересями. Почему они это делали? Некоторые их современники не понимали даже. Они говорили, ну что, это же просто спор о словах. Что здесь копья ломать из просто слов? Это не просто слова. Это вопрос идет о разнице между истиной и ложью о Боге. И, соответственно, между жизнью и смертью. Вечной жизнью и вечной смертью. И когда мы будем помнить вот эти слова Господа, что предающиеся ереси Царство Божие не наследуют, мы поймем, что двигало святыми отцами, которые шли на такие большие жертвы в противоборстве ересям. Двигало ими любовь к заблуждающимся еретикам и любовь к тем чадам церкви, которые могут стать добычей ереси. Потому что речь была не о словах, а речь была о спасении или гибели. Ведь понимаете, ересь — это не какое-то ругательное слово. Ересь означает ложь о Боге. Господь Иисус Христос сказал, «Я есть истина». Поэтому если в нас есть какая-то ложь, то она не допустит нам соединиться с Богом, который есть истина. Понимаете? Вот как бы в чем трагедия ереси. Можно и так сказать, что если, допустим, мы договоримся с каким-либо человеком о встрече, мы его раньше не видели, и у нас ошибочные представления о его внешности. Мы придем на встречу, и мы не узнаем его, мы не встретимся с ним, даже если будем стоять рядом с ним, потому что у нас ложные представления о том, как он выглядит. Если у нас есть ложные представления о Боге или о действии Бога, то есть о качестве Бога, если у нас есть эти ложные представления, они не дадут нам встретиться с Богом и узнать Бога. Поэтому то, что касается ересей, это не просто слова, это не просто споры людей, которые любят поспорить. Это самое главное, к чему мы стремимся или что мы выбираем. Некоторые еще говорят, что ну вот хорошо, там, допустим, ереси, конечно, такие как арианство, там, иконоборчество, они осуждены Вселенскими соборами. Ну вот там, допустим, католицизм или протестантизм, например, они же не осуждены Вселенским собором, поэтому, может быть, это и не ересь. Вот иногда и такая звучит позиция. Вот здесь, собственно, могу сказать, что это не так, потому что уже были и соборные осуждения, в частности, на Константинопольском соборе 1583 года говорится, что вот церковь предает анафеме тех, кто не исповедует сердцем и устами, что Святой Дух исходит только от Отца, кто говорит, что Господь наш Иисус Христос на Тайной Вечере использовал пресный хлеб, кто верит в чистилище, кто говорит о том, что Папа является главой церкви. Все это решение подписано патриархом Константинопольским, Александрийским, Иерусалимским и епископами, членами их синодов. То есть это не только собор одной Константинопольской церкви. Также и кружное послание 1848 года говорит о том, что единая Святая Соборная Апостольская Церковь ныне вновь возвещает собор, то, что сие мнение, будто Дух Святой исходит от Отца и Сына, есть сущая ересь, и последователи его, кто бы они ни были, еретики, составляющиеся из них общество, суть общества еретические, и всякое духовное и богослужебное общение с ними православных чад Церкви беззаконно. Это послание тоже подписано 4 патриархами и членами их синодов. И это относится не только к католикам, но и к протестантам, потому что подавляющее большинство протестантов также восприняли от католиков идею о филиокве. Поэтому соборное осуждение уже этих ересей есть, и святые отцы то же самое об этом уже сказали. И надо сказать, если вы посмотрите, откроете деяния Вселенских соборов, вы увидите, когда собирались Вселенские соборы, первое, что они делали при рассмотрении ересей, они смотрели, как об этом говорили предыдущие святые отцы. Говорили ли они, что это ересь или что это правильное мнение. Поэтому, когда мы имеем однозначное свидетельство множества святых отцов, которые называли католицизм ересью или протестантизм ересью, то здесь нет и не может быть никакого, так сказать, вопроса о том, что как будто бы заберется какой-то собор и сможет сказать, что на самом деле католицизм не ересь. Это уже будет тогда лжесобор, потому что церковь – это та церковь, которая исповедует веру отеческую, веру, выраженную Богом через Писание и предание церкви, то есть через святоотеческие творения. Спасибо большое всем за внимание.